Вечернюю программу «Радиословия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В радиожурнале «Университет» стартует новая рубрика «Письма из прошлого». Это фрагменты тех воспоминаний ветеранов, которые собрали и записали студенты и сотрудники Политехнического института. Новгородский университет первым в России начинает обучение аспирантов из Израиля. Документ об этом был подписан на минувшей неделе. Все меньше времени остается до начала новой приемной кампании. Уточним ее главные моменты. К лету готовятся и выпускники. Ярмарка рабочих мест прошла в Политехническом колледже НУГУ. И Пушкин «Наше все» рубрика о русском языке продолжает наполнять эту фразу фактами и примерами. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Этот выпуск первый в апреле, и именно с апреля, когда, можно сказать, открылась финишная прямая к Дню Победы, в нашем радиожурнале стартует новая рубрика «Письма из прошлого». Это будут воспоминания ветеранов, блокадников, детей войны, которые в течение ряда лет записывали студенты и преподаватели Политехнического института под руководством председателя Совета по воспитательной работе Аллы Булгаковой. Уже несколько сборников с этими рассказами вышли в свет, и к их страницам мы и будем обращаться. Итак, письма из прошлого. Вот так начинается одна из глав, написанная Аллой Филипповной Булгаковой. Бои за Синявинские высоты стали одной из самых трагических страниц битвы за Ленинград. Попытки прорвать блокаду Ленинграда в ходе синявинских наступательных операций 1941-1942 годов успеха не имели. Даже после прорыва блокады в январе 1943 года Синявинские высоты остались за врагом. Это позволяло ему обстреливать железнодорожную линию, связавшую в феврале 1943 года Ленинград. Ленинград со страной. Активные боевые действия на Мгинско-Синявинском направлении возобновились летом 43-го. До самого января 44-го продолжались бои и погибали люди. На Синявинских высотах и окружающих их болотах осталось лежать не по одному личному составу воинских частей и подразделений Волховского и Ленинградского фронтов. Остался там и Анатолий Федорович Шаров. За день до гибели он написал свое последнее письмо домой.
Здравствуйте, дорогие мои родители, папа, мама, а также дорогие сестры Майя, Клара, Любочка и брат Гера. Во первых строках своего письма сообщаю вам, что я жив, здоров, чего и вам желаю. Долго ждал и получил от вас два письма от папы и Майи, за которые сердечно благодарю и желаю всего наилучшего в вашей жизни. В письмах вы спрашиваете, почему я не пишу о себе. Да и писать нечего. Известная жизнь солдата. В настоящее время пишу прямо из окопа. А папа сам должен знать, какая жизнь солдата в окопе, потому что сам все испытал. Но за мою судьбу прошу вас, дорогие родители, не беспокоиться. Иду в наступление на проклятого вшивого фрица уже четвертый раз, и пока что еще ничего. Может, Бог даст, и все пройдет благополучно. И опять заживем по-старому. Ну, а если я погибну, то смертью храбрых за освобождение Отечества от фашистского зверья». Писать больше нечего. Спасибо вам большое за то, что вы написали сразу два письма. Я себе чувствую счастливым, что я за 6 с лишним месяцев, не получая писем, сейчас получил сразу два. Но об одном прошу маму. Не беспокоиться обо мне, а беспокоиться об остальных детях, об их воспитании. Вот все, что я могу вам написать о себе. Еще могу написать о погоде, что в настоящее время погода хорошая, дождей нет, а это самое главное в окопной жизни. Пока у меня все, писать больше нечего. Передаю всем по горячему поцелую и по горячему красноармейскому привету. Обращаюсь опять к маме, чтобы она за мою жизнь не беспокоилась. И вы, дети, слушайте маму и не расстраивайте ее. Затем остаюсь ваш сын Анатолий. Передавайте всем друзьям и знакомым по привету. Ваш сын Анатолий. Целую вас по 10 миллионов раз. 31 июля 1943 года.
К другим темам. Новгородский университет первым в России начинает обучение аспирантов из Израиля. Документ об этом был подписан на днях в главном корпусе НУГУ. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Новгородский университет стал первым в стране высшим образовательным учреждением, с кем израильский Кармель-колледж заключил соглашение о сотрудничестве по программе аспирантуры. Переговоры были непростыми, ведь госпрограммы у наших стран разные, отметил после рабочей встречи проректор по международной деятельности НУВГУ Михаил Песнер. Сам документ рассчитан на 6 лет. Учебу израильские студенты начнут уже в этом году, добавил он.
Это не очень обычное соглашение. Если говорить о зарубежных аспирантов, у нас достаточно много иностранных студентов, а аспирантов у нас вообще учатся единицы. Но это вообще, в принципе, в аспирантуре не так много обучающихся. А здесь речь идет о направлении очень большой группы израильских студентов, которые завершили образование в колледже и хотят у нас здесь обучаться в аспирантуре по педагогической специальности. Вот мы сегодня примерно прикинули, речь идет уже в первый год о 30 студентах, которые хотят у нас обучаться. Это, конечно, говорит о достаточно высоком престиже нашего университета, и он сегодня включен в реестр, официальный реестр Министерства образования Израиля, где признается наш диплом кандидата наук. Это, конечно, была очень длительная процедура, и мы рады, поскольку этот реестр и в ряде других стран признается. И для нас это, конечно, первый опыт такого массового обучения иностранных аспирантов. И мы с нетерпением ждем, вот как вообще это будет реализовываться. А реализация после подписания договора уже будет очень скоро. Это уже в этом учебном году предполагается приезд вот этих новых для нас иностранных обучающихся. Они хотят по многим направлениям. Они хотели бы по менеджменту у нас обучаться, по психологии. Но мы принимаем студентов по тем специальностям, где у нас работает диссертационный совет. А поскольку у нас работает диссертационный совет по педагогическим наукам, то мы решили начать именно с этого направления. А вообще я хочу сказать, что вот подготовка такого соглашения – это сложнейший вопрос. И у нас вот велись буквально переговоры в деталях, потому что очень отличается система подготовки аспирантов в России и в зарубежных странах. Вообще это интересный колледж. Он вообще занимается подготовкой обучающихся к обучению за рубежом. То есть это необычное такое учреждение в Израиле. И у них договоры есть с университетом центральным Белоруссии. Они обучают аспирантов в Минском государственном университете, в Румынии и в Молдове. С России они начали с Новгорода.
Подписывая соглашение, ректор НУВГУ Виктор Вебер отметил, первые совместные контакты двух учебных заведений были налажены еще при первом ректоре университета. А сейчас уже совсем другой уровень сотрудничества. Подготовка кадров высшей квалификации.
Честно хочу сказать, что очень рад, что сегодняшней нашей встречи. Насколько я помню, у нас первые контакты складывались еще при Сороке Владимире Васильевиче. Но сейчас я смотрю уровень уровень совершенно другой, то есть уровень уже подготовки кадров высшей квалификации. И я очень рад, что выбор пал именно на наш университет. Я думаю, это вполне закономерно, поскольку наш университет себя зарекомендовал как надежный партнер и на российском, и международном уровне. Но если говорить о педагогическом образовании, то это самый сильный диссертационный совет, где проходит очень много защиты кандидатских, докторских диссертаций. То есть научный уровень предполагаемых руководителей, он очень высокий. Но то, что вот эти юридические какие вопросы возникли, удачно пройдены, меня это очень радует, и мы готовы, в принципе, подписать.
Доктор Акрам Хасун вручил ректору НУФГУ пасхальный подарок с пожеланиями счастья, здоровья и благополучия как студентам и преподавателям, так и всем жителям Великого Новгорода. Подписывая документ, доктор Акрам Хасун подчеркнул, это важный момент в продолжении сотрудничества между Россией и Израилем и, конечно, между двумя образовательными учреждениями.
בגלל כמה סיבות. קודם כל יש לנו את פרופסור רוזה שהיא התחילה את הקשר הראשוני ואנחנו...
Он уже был в университете, был знаком с ректором университета, по другим проектам. Отношения, которые были очень доверительные, очень уважительные. Нужно было просто их продолжить. И вот сейчас заключаем договор по обучению в аспирантуре, что это очень важный момент и очень важный шаг в продолжение улучшения отношений с университетом. Всегда были хорошие отношения в последнее время между Израилем и Россией. В Израиле сейчас очень много представителей, которые жили в России, живут в Израиле, заняты в различных сферах образования Израиля. В правительстве очень много представителей бывших российских граждан. И очень важно вот эти вот отношения, которые теплые есть в России и Израилем, продолжить. И вот это вот академическое продолжение, это одно из продолжений, которое есть продолжение отношений, что он очень верит в это. И сейчас есть студенты, вот 30, которые готовы стать аспирантами. Будет продолжение, договор на 6 лет.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Все меньше времени остается до новой приемной кампании. Ее главные моменты мы выясняли у начальника управления по работе с абитуриентами Феликса Груздева.
Известны ли нам уже контрольные цифры приема в 2015 году?
Да, конечно, неизвестны. Они вывешены на нашем сайте. Контрольные цифры приема суммарные по бакалавриату, специалитету и магистратуре такие же, как в 2014 году. 960 человек. Мы принимаем по очной форме на госбюджет. Где-то 100 человек в магистратуру. И 40 человек мы принимаем на заочную форму, госбюджетный прием.
Ну, вы сказали, суммарно цифра не изменилась. То есть, значит, если ее раскладывать по бакалавриату, специалитету и магистратуре, все-таки там есть какие-то изменения?
Ну, по бакалавриату есть небольшое уменьшение, где-то мест на 50, но есть увеличение на специалитет и увеличение в магистратуру.
Ну, у нас получают специальности в каких институтах?
Это лечебное дело, это стоматология, это фармация и фундаментальная прикладная химия.
Ну вот если бакалавриат уменьшается где-то человек на 50, то на каких направлениях подготовки это скажется?
В частности, менеджмент уменьшение небольшое, технологии производства и переработки сельхозпродукции, и не будет приема, госбюджетного приема на журналистику.
А платный будет?
Платный будет. Платным не ограничено, платная форма обучения ограничена только на двух специальностях, это лечебное дело и стоматология. Это связано чисто с нашими возможностями.
Феликс Александрович, вот как-то после Нового года прошло такое, да, в интернете сообщение, обсуждалось оно живо, что вузы резко начинают повышать плату за обучение. Такое, по-моему, не случилось в Новгородском университете, но можем ли мы сказать вообще, летом произойдет ли это увеличение намного?
Ну, вообще-то резкое увеличение запрещено правительством, поэтому те вузы, которые резко увеличили, они понесли соответствующее наказание. Изменение разрешается только с учетом инфляции. Ну, инфляция – это где-то порядка 10%. Вот и считайте. Значит, если 7500 было у нас стоимость обучения на гуманитарных специальностях, значит, будет 8200-8300.
7500 – это за месяц?
За месяц, да.
И произойдет это когда? Летом вот это увеличение?
Приказ о стоимости обучения обычно у нас публикуется в июне перед началом приемной кампании. А приемная кампания у нас начинается 16 июня. Мы начинаем прием документов на очную форму обучения.
А да. Заочная?
Заочная официальность 22 июня, но если приедут заочники раньше, то мы документы примем. Главное, когда заканчивается. заканчивается на заочную...
Чтобы не опоздать. Да?
Да, чтобы не опоздать. На заочную форму 15 июля, а на очную форму со всеми сданными ЕГЭ это 24 июля. А тем, кому надо сдавать дополнительные испытания творческой направленности, срок 10 июля.
Спектр специальности или направлений подготовки он остался прежним или что-то убирается, что-то дополняется?
Перечень направлений специальности подготовки у нас не изменился. Мы нового пока еще ничего не отлицензировали, документы находятся в министерстве, но лицензию мы получим, скорее всего, где-то к осени. Мы надеемся получить лицензию на профиль реставрации и реконструкция. И второй профиль – это связанный с изготовлением костюм.
Давайте все-таки произнесем, сколько их специальностей, направлений, профилей.
40 направлений, 4 специальности и 24 профиля.
Правильно ли я понимаю, если направление педагогика, то там может быть профили, там, я не знаю, учитель музыки, учитель физики и так далее?
Есть направление педагогическое образование, и в нем порядка 8 профилей. Дошкольное образование, начальные классы, учитель физкультуры, учитель труда и информатики, учитель биологии и химии, учитель физики и информатики, математики и информатики.
Это, так сказать, в качестве примера. Какие-то еще есть изменения такие очень, может быть, важные, глобальные в правилах приема в 2015 году?
Основное изменение касается вступительных испытаний. Третьей сессии ЕГЭ нет. То есть все заявки на ЕГЭ должны были подаваться до 1 марта, и что записали, сдали, то и получили. То есть дополнительных никаких не будет.
А так. Еще летом прошлого года была третья сессия?
Нет, уже не было третьей сессии. Надо к этому привыкнуть.
Двадцать два предприятия области готовы трудоустроить выпускников политехнического колледжа Новгородского университета. Об этом стало известно во время ярмарки рабочих мест в этом учебном заведении. Больше всего предложений поступило по рабочим специальностям. Обо всем подробнее сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Как показывает практика многих лет, 80% выпускников политехнического колледжа НУФГУ устраиваются на работу по специальности. Еще часть молодых людей уходит в армию, кто-то уезжает за пределы области, а кто-то продолжает учебу в высших заведениях России. Уже на третьем курсе у студентов есть возможность, проходя практику, получить сначала временную, а потом уже и постоянную работу, отметила заместитель директора политехнического колледжа по учебно-производственной работе Анна Чернега.
Трудоустраиваются наши студенты хорошо, потому что мы мониторим их ежегодно, каждый месяц. Мы видим полную картину их трудоустройства. И вот на сегодняшний день 80% из тех, кто работает, они устроены по специальности. Не секрет, наверное, что наши студенты частично уходят в армию, поэтому я говорю сейчас о тех, кто остался и трудоустроился. Вообще динамика хорошая. У ребят, если возникают затруднения какие-то в трудоустройстве, а такое может быть, вы знаете, что экономическая ситуация бывает разная, положение на предприятиях разное. У нас есть отделение содействия трудоустройству, поэтому они могут обратиться туда. Мы очень тесно сотрудничаем с Центром занятости молодежи и студентов, выпускников НОВГУ, поэтому у нас проблем таких для трудоустройства у ребят не возникает. Но в этом году, вот до ярмарки, они уже знакомились с предприятиями, предприятия приходили и предлагали какие-то определенные вакансии, когда надо было срочно, да, не дожидаясь вот ярмарки. Предприятия рассказывали, и у нас предстоит еще две встречи такие, где более подробно прям с руководством будут встречаться наши ребята, потому что им нужны теперь, вот вводятся в строй новые предприятия, и им нужны кадры. Поэтому мы думаем и мы рады, что у нас с трудоустройством для ребят, в общем-то, все хорошо.
Анна Михайловна, но ведь главная проблема на сегодняшний день – это чтобы дети остались здесь.
У нас на сегодняшний день очень хорошо построены отношения с квантом по целевой подготовке. У нас 16 человек обучаются по этому договору, квант платит им стипендию, и поэтому, конечно, с ними заключен договор, что студенты после окончания колледжа пойдут к ним на работу. То есть это уже. Потом предприятия, конечно, сегодня они будут говорить не только о тех вакантных местах, которые есть, но и о том социальном пакете, которые они могут предложить нашим студентам. Но вообще, если честно говорить, то на третьем курсе наши студенты этим заинтересовываются уже, у них производственная практика начинается. Многие предприятия предлагают ребята, может быть, не на полную ставку, но на полставки там, или в свободное от учебы время у них работать. И поэтому вот уже сейчас даже 8 человек трудоустроены на постоянную работу. Вот наших выпускников это из 51, которые должны трудоустроиться.
Вот я хотела спросить, не поздно ли начинаете ярмарку рабочих мест, если уже с третьего курса они практически работают и зарабатывают деньги?
Дело в том, что вот сейчас на мероприятии у нас как раз находятся студенты-выпускники и студенты третьего курса. Здесь можно будет с представителями предприятий побеседовать о возможной практике. Ну, у нас, в принципе, нет проблем с тем, чтобы на практику их отправлять, но вы понимаете, что иногда предприятия могут предоставить возможность прохождения практики, но у них нет возможности их трудоустроить. Поэтому здесь как раз, может быть, они идут на практику на одно предприятие, а сегодня им могут предложить уже вакансию на другом предприятии. Это тоже возможно, и тогда на четвертом курсе они уже и производственную, и преддипломную практику могут проходить на том предприятии, куда они, если будет такая возможность, трудоустроиться.
В этом году колледж выпустит 128 человек. Больше половины – это молодые специалисты технической отрасли. На встречу с будущими выпускниками пришли представители 22 предприятий и организаций Великого Новгорода и области. Многие выпускники уже определились с местом работы, но есть еще и те, кто точно не знает, куда пойти работать.
Калинин Максим, 4-й курс, специальность ТО, обслуживание компьютерной техники. С местом работы нет еще, но планирую по данному направлению идти. Ну и в дальнейшем также на повышение квалификации, образования.
То есть в дальнейшем пойдете учиться в НУГУ, правильно?
Не знаю пока насчет НУГУ, но планирую куда-то идти учиться. Насколько мне известно, то она востребованная, так как мы и техники вроде как, и программисты, можем там программу написать и обслужить. Как бы. Это сейчас везде востребовано, так везде есть компьютеры. Ну и также продавцы-консультанты, потому что техника продается. И практику, да, проходил в частной организации. Ну, вообще звали, но пока перспектива там небольшая и планируется найти другое место. Чтобы студенты вообще понимали, где они нужны, где требуются, что у нас имеется в области, ну и какие-то предложения выслушать, в общем.
Козлов Роман, студент 4-го курса специальности ПОФТ, программирование компьютерных систем. На Кванте практику проходили так. Ну, под два, это самый автобусный парк. Да нет, сначала в армию, а потом куда-нибудь. Ну, естественно, после колледжа в армию, а потом в будущем посмотрим. Так сейчас военнослужащим неплохо и одевают, и обувают. И... Ну, как мое мнение, так это обязанность, как бы, каждому мужчине. Но у каждого свое мнение. Вот, и специальность наша, думаю, после среднего надо на вышку идти обязательно, чтобы... Со средней специально мало востребованных программистов. А вот, если закончишь высшее, там уже будет...
Продолжаем выпуск, и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжаем наш разговор о Пушкине, о том, что он внес в литературный язык. И еще конкретней о том, как он сближал русский литературный язык с церковно-славянизмом, вообще, можно сказать, его позиция по отношению к этой языковой стихии, которая тогда была очень ощутима. Итак, мы с вами уже поговорили о том, что его позиция менялась, и в юности он скорее отторгал, иронически использовал, и Виноградов очень много приводил примеров, а я вам только один. Но и второе изменение состоит в том, что мы видим, Пушкин полностью владел не только библейской, так сказать, тематикой и словесным воплощением, но и святоотеческой литературой ему было известно. И он твердил молитвы и сделал такое переложение великопостной молитвы. И вот сегодня еще на два момента я хочу обратить ваше внимание. Ну, Виноградов обращает на то, как Пушкин участвует, что ли, в конкуренции русских и славянских слов. А ведь очень многие слова выглядели как дублеты. Ну вот я хочу обратить ваше внимание на такое явление русского языка, которое он пережил в XVIII веке. Кажется, это последнее такое серьезное фонетическое изменение. Звук «э», ну «е», может быть, вам привычнее, в позиции после мягких под ударением перешел звук «о». Вот тут, кстати, поэтому нам понадобилась буква «ё», потому что не знаю, в древнерусском было мед, а потом стал мед, да, и так далее. Но понятно, что это и сейчас очень непоследовательно происходит. Но церковно-славянским словам это никак не относится. Это только в русских. То есть как бы каждое, ну, очень многие слова можно читать по-русски и по-церковнославянски. И по-русски там будет «о» звучать, а буква «ё», а по-церковнославянски обыкновенный звук «э». Так вот, значит, как же это происходило? Вот, например, у Пушкина, значит, есть такое стихотворение «Наполеон» 821 года, и он пишет: «Исчез властитель осужденный, могучий баловень побед, и для изгнанника вселенной уже потомство настает». Ну, все финальные слова каждой строки – это церковнославянизм. Это не потому, что я знаю, прочитала у Виноградова. Мы понимаем, вселенная, кстати, сегодня вы понимаете, что вселенная – это церковнославянизм. Если бы это было русское слово, оно было бы вселенная. Никто так никогда не сказал. И поэтому вселенная, мы, не сомневаясь, произносим «э», и понимаем, что исчез властитель осужденный, будет рифмоваться только так. Тут нам рифма доносит вот эти вещи. И мы сейчас говорим «осужденный», конечно, если вы не юристы и не говорите «осужденный», от чего мы вас все время отговариваем. Ну и «побед», понятно, что «побед», и поэтому «настоит», а не «настает». И понятно, что вот это, мне кажется, что это все-таки такой важный, высокий мотив. Наполеон, все дела вселенские, мировые, и здесь так. Но в «Евгении Онегине», о котором мы еще сегодня говорим, вы помните, там, значит, Онегин принимает Зарецкого, который привозит ему вызов на дуэль. Ну, он видался с ним, и так немало поутру был не удивлен, когда его увидел он, и не удивлен, а удивлен. Тут уже мы что можем сказать? Что Пушкин предпочитает русские, так сказать, варианты, или как дублеты, как говорили, и как бы сокращает сферу действия старославянского. Вот в области огласовки причастий. Ну, еще важны не только суффиксы причастия, но и корни. Вы знаете, что такие корни, ну, один из признаков старославянизмов – это корни «нала», «млад», «молод», «хлад», «холод». И вот тут мы уже немножко отойдем от Виноградова и возьмем в руки такую замечательную книгу, такой словарь, «Конкорданс» называется. Есть такой тип словарей, когда некий текст или сумму текстов одного автора, значит, делают словарь со ссылками. Вот весь этот словарь состоит в том, что все слова выбраны, расположены по алфавиту, и можно узнать, где каждая используется. И вот у меня есть такой конкорданс по Евгению Онегину. Он выпущен в 2003 году в Москве, в РГГУ, его составитель Гайдуков. И вот это очень просто. Виноградов не имел таких. Он бы, наверное, такие вещи увидел. Да мы берем, вот я беру. Корень млад в самых разных формах, да, присутствует 26 раз, а молод 37. Нельзя сказать, что вытеснены они, да? Например, есть эти строки, мы помним. Значит, молодые дни мои неслись, молодые, да? Но блажен, кто с молоду был молод. И это все показывает перевес русских форм. Или вот корень «хлад», да, и все слова, их много, в общем-то. 13 с корнем «хлад» и 20 с корнем «холод». Ума холодных наблюдений и сердце горестных замет – холодные наблюдения. И даже есть «холоднокровие» такое у Пушкина, хотя мы сейчас говорим «холоднокровие», да. И, в общем, или «на стекла хладные дыша, задумавшись моя душа». Это про Татьяну, которая писала заветный «Вензель Одае». Так вот, значит, «хладные, на стекла хладные дыша» или «холодные наблюдения». Да? И вот это тоже очень большая, так сказать, постепенная работа, такое утверждение. Понимаете, как бы в литературе надо было утвердить русские формы. Сказать «холодных наблюдений», да, или быть «блажен, кто с молоду был молод». И вот это было новацией Пушкина, которую мы совсем не ощущаем. А вот завершим мы наш разговор о пушкинском отношении к церковнославянизмам тем, на что указывает Виноградов как на главное его достижение. А главное его достижение – это было, как Виноградов пишет, ассимиляция. Ну, я бы сказала, такое вхождение, выращивание старославянизмов в русский текст и естественное, которое сегодня, наверное, совершенно естественное. Ну, вот строки, которые не может не знать ни один русский человек. «Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь». Что может быть более естественным? Мы это знаем с детских лет, и нам кажется, что это так же естественно, просто как вот солнце встает. А между тем критики писали, один критик писал: «В первый раз, я думаю, дровни в завидном соседстве с торжеством». Это просто саркастическое наблюдение о том, что нельзя соединять. В первый раз я вижу небывалое соединение дровни и торжество. А Пушкин соединяет. К тому же торжество еще в деепричастной форме. Но вообще, если мы все это вспомним, я сначала хотела наизусть, думаю, вспомнить, потом все-таки списала эту строфу из Евгения Онегина, мы знаем, то там мы обнаружим немало церковно-славянизмов, которые нам совсем такими не кажутся. Ну вот, значит, лошадка, его лошадка, снег почуя, тоже, кстати, деепричастие, плетется рысью как-нибудь, бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Бразды. Что это такое бразды? Это же борозды, пушистые борозды, такие ямки в снегу, да? Спокойно, совершенно, опять же, снег, реальность физическая, как будто бы совершенно здесь не должен быть церковный славянизм. А Пушкин пишет: бразды. Замечательное совершенно словечко, да, мы это знаем, борозда, там типа старый конь борозды не портит, да, и тут мы слышим борозды пушистые, очень хорошо себе представляю вот эти борозды в свежем снегу, да, а дальше абсолютно по-русски, то есть только русские слова: «Ямщик сидит на облучке в тулупе красном кушаке, вот бегает дворовый мальчик, в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив». А вот «преобразив» – совершенный церковнославянизм. Кстати, этот глагол часто использует Виноградов, говоря о Пушкине, что он преобразил литературный язык. Вот почти как этот мальчик себя в коня преобразил. И эти строки, еще раз скажу, которые, кажется, нам совершенно естественными, были таким стилистическим шоком для современников. И это было его, как бы сказать, новацией, креативностью, как мы сейчас сказали бы. Этих примеров можно очень много приводить, и сегодня мы говорим, обращаясь к Евгению Онегину второй раз, и я думаю, что Евгений Онегин просто пошел в наше образование, в наш язык. Все эти строки нам кажутся естественными и нашими до конца. Итак, мы с вами посмотрели только на одну сторону влияния Пушкина на современный русский язык. Эта сторона касается церковно-славянизмов. Это влияние состояло в том, что он сумел найти синтез. Вот синтез – это для Виноградова ключевое слово. Синтез, объединение церковнославянизмов и русских, значит, слов. Но я бы сказала, что это был все-таки такой очень разборчивый синтез. Не все подряд. Это как, например, Шишков считал, что все славянские слова нам подходят, и не надо нигде вообще ничего искать, заимствовать и осматриваться даже. Конечно, нет, пушкинская позиция по отношению к церковнославянизмам очень смягчилась, но и тем не менее он не считал, что все. Ну, смотрите, такие слова, как влага, вселенная, благо, хладнокровие, они у нас существуют именно в этом виде, это церковнославянизмы. Они вошли в наш словарь, и мы не ощущаем их чуждости нисколько, да? А вот, например, другие слова, типа очи, они у нас существуют как стилистические дублеты. Или там «глаз» и «голос» – это тоже «глаз вопиющего в пустыне», мы знаем. Таким образом, Пушкину удалось за счет церковнославянизмов, во-первых, пополнить словарь отвлеченно. Вот русский язык не располагал, как Пушкин писал, у нас нет отвлеченных понятий в нашем младенчествующем языке. Он ощущал, что наш литературный язык только просто выходит из пеленок. За 18 век он, так сказать, чуть-чуть в пеленках полежал, а тут выходил младенчествующий язык. Вот. А церковнославянский язык и старославянский язык как язык науки, богословия имел огромное количество таких важных метафизических понятий. Вот все они, ну, вселенная, влага, благо, все они вошли в современный русский язык. Другие же, встав, так сказать, во втором ряду, увеличили наши стилистические возможности. Вот польские студенты спрашивали меня, огорченные, что им надо учить два слова. Зачем вам два слова? Вот глаза и очи. У нас одно, нам хорошо. А нам надо так, чтобы было два. про одно мы говорим очи, а в одних случаях в другие глаза, и мы прекрасно понимаем, зачем они нужны. И этому нашему стилистическому богатству, и этой нашей тонкой, можно сказать, позиции по отношению к церковно-славянскому языку мы обязаны Пушкину. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 6 апреля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!